говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы говорим сегодня о Крыме, но начинаем с московской новости, с хорошей новости. Она, с одной стороны, хорошая, с другой стороны, произрастает из очень плохой. Уволена Галина Тимченко, главный редактор «Ленты.ру», человек, который возглавлял издание все последние 10 лет. Уволена, потому что, видите ли, издание опубликовало гиперссылку на интервью Дмитрия Ярыша. Это не было интервью газеты «Ленты.ру». Это была гиперссылка на чужое интервью. Тем не менее, издание получило предупреждение. После этого предупреждения собственник газеты Александр Мамут уволил Галину Тимченко и назначил вместо нее Александра Гориславского, человека известный, с известной позицией, потому что все, кто смотрит интернет-издание «Взгляд», могут себе представить, что это за позиция. После чего все журналисты издания написали заявление о том, что мы понимали, что придут за нами, что человека с независимой позиции увольняют такого, как Галина Тимченко, мы понимаем, с чем это связано, и только что пришло сообщение, что вся редакция написала заявление об увольнении. Это то, что я называю хорошей новостью. Впервые российские журналисты поступили вот так, а не иначе. Кажется, впервые за все последние годы. А теперь к теме программы. С нами Штефан Шоль. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Штефан, журналист из Германии, который посетил Крым. Был целую неделю, да, Штефан, по-моему, неделю вы там пробыли.
Ну, не совсем. 5 дней.
Ну да, но тем не менее был в Крыму как раз вот сейчас накануне референдума. С нами на связи из Феодосии Ирина Прокопюк, издатель газеты «Кафа». Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас слышать сегодня. Мы объявляем номер телефона прямого эфира 8 800 222 12 для наших слушателей, чтобы вы, уважаемые слушатели, говорили нам о своем отношении к крымскому референдуму и, может быть, даже предсказывали. Мы сегодня попытаемся с нашими гостями предсказать результаты этого референдума не с точки зрения цифр, а с точки зрения настроений. Вот я буду спрашивать своих гостей, какие настроения сегодня царят на полуострове. И вы тоже, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору по этому телефону. Штефан, я начну с того, что Мустафа Джемилев, лидер, бывший экс-лидер Меджлиса крымских татар, может быть, даже Ирина этого не знает, он прибыл в Москву, он встретился с Владимиром Путиным. О чем шел разговор, пока неизвестно. Есть, конечно, версии, что будут как-то пытаться уговаривать крымских татар занять другую позицию, не такую непримиримую по отношению к референдуму и к союзу с Россией, и к вступлению в Россию. Опишите, пожалуйста, то, что вы видели, как они настроены, ваши встречи, что вы об этом думаете, возможно ли на них повлиять как-то?
Ну, я общался и с крымскими татарами, и с русскими, и с украинцами в Крыму. И действительно, татары, они сильно отличаются от всех остальных. Они сами мобилизированы сейчас, они сами активны. Мы были там на митингах, где вот из одного района города Симферополя практически 25% населения, крымские татары в основном, принимали участие в митинг А за мир, А Б за Украину. Вот, и это, в принципе, их не приоритеты. Значит, ни в коем случае не в войне, но все хотят остаться в той же Украине.
Это их позиция?
Да.
Всех, с кем вы говорили?
Из татаров, от таксиста до членов Меджлиса, все.
Знают ли они о тех обещаниях, которые им сулят? Вот я тут распечатала материал, в котором говорится о том, что если они вступят в Россию, их ждет и автономия какая-то, совсем еще отдельная автономия в составе Крыма. И места во всех структурах, во всех руководящих структурах и так далее. Идут об этом разговоры, о том, что их
стараются? Конечно,
они
знают. Вот там и Аксенов, и вот второй товарищ, как его еще зовут, Спи. Парламента. Вот,
Ир, как зовут парламент?
Константинов.
Вот, да, Константинов.
Они
да.
В очереди всем все обещают. Вот, там пенсионерам повышение пенсии на 400%, вот, а крымским татарам и свой язык, и свои свободы, и еще какое-то финансирование, и тоже специальный закон в защиту татаров. Значит, все это звучит прекрасно. Ну, дело в том, что доверие, не, в принципе, ну, если, скажем, небольшое, это мягко сказано.
Я спрашиваю Ирину. Ирина, еще раз здравствуйте. Что вы об этом думаете? Как можно ли уговорить как-то крымских татар смягчить свою позицию по отношению к референдуму на основании того, вот на основании ваших контактов и вашего круга общения?
Думаю, что нет. Там достаточно сплоченная позиция. Два дня назад как раз у вас в студии выступал исполняющий обязанности мэра Феодосии. И он рассказывал о том, как женщины, крымско-татарские женщины, 8 марта вышли в Феодосии, они вошли по всему Крыму. И стали такой живой цепочкой, они стояли с флагами, с цветами, с плакатами. И я, конечно, тоже там была. Это были, кстати, это были не только крымско-татарские же, это были и краинки, это были и представители болгарки, я не знаю, наверное, так не надо говорить, это были и представители греческой общины, и немецкой общины. Они стояли все вместе, и позиция совершенно одна, то есть это полное игнорирование референдума. Женщины плакали, правда. Я поговорила с одной. Она вот стоит, она стоит с плакатом, и у нее текут слезы по щекам. И она рассказывает мне, что смотри, у меня двое сыновей, одному 16, другому 21. И мы же все понимаем, что это не кончится просто так. Это кончится какой-то бедой. И я просто понимаю, что эта беда идет даже не для, ну, для меня, конечно, для моих сыновей. Потому что если будет война, то они пойдут воевать. И это ужасно, и это страшно. И она рассказывала также, и другие, и рядом. Они все рядом стояли. Что очень боятся депортации. Понимаете, этот страх не выветрился никуда. Он остался. И я думаю, что вот даже, я не говорю даже о, да, крымская татарская община, она очень большая, она очень выраженная в Крыму. Но еще раз я подчеркну, есть и болгары. Есть и греки, есть и немцы, их тоже очень много депортировали, да, и они стоят там все одной стеной, да, нет, сдвинуть их нельзя будет, нет.
Вот интересно, что ведь ваш исполняющий обязанности мэра о смысле этой акции не рассказывал, он просто сказал, что вот он подошел к женщинам 8 марта, которые стояли, это была акция протеста, это была акция в защиту...
Это было женщины Крыма за мир.
Женщина Крыма за мир. Но, наверное, мир в этом понимании, это уже имеется в виду мир в составе Украины.
Да,
так я понимаю.
Да, в составе Украины, конечно.
Да, они все с украинскими флагами, с голубо-желтыми шарфами и так далее, как, почти как футбольные болельщики.
Но я хочу спросить вас, коллеги, скоро, конечно, мы получим новости, конкретную информацию о том, чем завершились переговоры Мустафы с Джамилевым с Владимиром Путиным. Я хочу спросить вас, что означает то, что он согласился на такие переговоры, Мустафа Джамилев? Он, конечно, экс-лидер Меджлиса, но он авторитетный человек, авторитетный лидер. Что означают такие переговоры и к чему они могут привести? Это только прогнозы, это только догадки, Штефан. Тут вы ничего знать наверняка, конечно, не можете. Ваши, и потом я спрошу Ирину об этом.
Ну, я, например, общался с Алихом Сином, тоже членом Меджлиса, который мне сказал, мы против, мы будем все сделать, чтобы обойтись, но мы не исключаем, что все-таки в конце концов мы будем стоять перед фактом, что Крым стал частью России. Тоже связано с тем, с позицией, с слабой по их отношению позиции, по их мнению Запада и так далее и тому подобное. И в том случае они у них какие варианты есть? Воевать или все-таки пытаться как-то держать какой-то худой мир? там проблема еще другая. Они же меньшинство, и они вообще более, скажем, они более гражданские такие, просто по своему поведению. Они очень политизированы.
И организованы.
И организованы. И у них есть сейчас последний свободный независимый телевизионный канал АТР. Это в Крыму. Все остальные уже задушили.
Который появился сейчас в других сетях Украины.
Да, 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 да. Вот, и вот это, в принципе, такой смешный канал, где и развлечения, они уже сейчас две недели исключительно политическими новостями занимаются. Вот, и они, конечно, все отлично понимают, что в составе путинской России такому телеканалу, который, ну, можно его сравнить, ну, какая-то смесь между древней НТВ и ТВ «Дождь», ему в этой России места, наверное, нету.
Это понятно, это понятно. Но о чем они могут договариваться? То есть, понятно, что не хотят войны. О чем они могут договариваться в мирной ситуации, в мирного перехода Крыма под крыло России? О чем договариваться могут они сейчас?
Ну, там есть страхы, есть, конечно, вот это уже, наверное, просто генетический боязнь, что какие-то страшные события вот, сталинского периода повторяются. Есть просто сейчас очень конкретные опасания насчет ситуации после того, что украинский закон там уже не действует, что там будет неразбериха, что там будет непонятно все вопросы собственности и так далее, тому подобное. И не только крымские татары об этом же думают, но они вообще больше думают о ситуации сейчас. Mm-hmm. И они тоже не знают, что будет с их квартирами, с их домами и так далее. Совсем конкретно Украина закрыла реестр собственности для Крыма. И это и для бизнеса означает, что, в принципе, каждый по-новому должен доказать, что это его бизнес, да. Это ему недвижимость. И это, конечно, вот при таких товарищей, у которых клички как гоблины, как лидеры, у них есть большие опасения, что будут большие проблемы.
Но не хотите ли вы сказать, что они сейчас пытаются подстраховаться и договориться, чтобы этих проблем было поменьше?
Ну, проблема в том, с кем договориться.
С
Владимиром Путиным, с российскими властями, которые дали Украине гарантию суверенитета, неприкосновенности их территории. Все гарантии, которые они получают сейчас от Москвы, они тоже относительны.
Вот, значит,
сейчас просто не стоит действительно там гадать, может быть, там через полчаса уже есть какие-то новости. Но я думаю, что это все-таки, это же не был лидер Мечлис, это был как раз человек, который может функции частного лица вести какие-то беседы, а не переговоры. Потом...
Беседы. Ирина, скажите, пожалуйста, какие у вас вот ваши варианты, прогнозы, о чем могут быть такие беседы, к чему они могут привести? Вот бывшего лидера Меджлиса с нынешним президентом Российской Федерации?
Я, в принципе, со своим коллегой полностью согласна. Я абсолютно... Я знаю Мустафу, и я знаю его принципиальность и какую-то вот очень правильность. Я уверена, что он будет работать не только даже на интересы своего народа, а скорее на интересы Крыма. Ну, вот у меня такое впечатление, правда.
О чем он может попытаться договориться? Что такое вот в этой ситуации работать на интересы Крыма? О чем?
Смотрите, мы же с вами практически ничего не знаем о переговорах, которые ведет Владимир Путин с кем-то.
Да, да.
Мы позвали, но я так понимаю, что это не сам Мустафа.
Нет, да? Его позвали, конечно, его это позвали, официальное приглашение, да? Это правда. Да.
Я думаю, что как разумный человек Мустафа согласился поехать и поговорить.
Выслушать, что ему предлагают.
Выслушать, да, выслушать посмотреть. Нет, я не предвижу вообще никаких решений, и вообще я не предвижу. Я думаю, что это просто будут разговоры.
Понятно.
Нас позвали поговорить. Мы приехали, поговорили. Все, результата не будет никакого.
Не думайте, что он вернется в Крым и призовет нет, все на выборы.
Что нет, я уверена на все 146%.
Понятно, спасибо. У нас с нами на связи Алексей из Ленинградской области, наш слушатель. Пожалуйста, Алексей, здравствуйте, ваше мнение.
Добрый вечер. Да мне вот сказали, казаков набирают, по 25 тысяч им платят в день, что ли?
Кому?
25 тысяч. Казаков.
Казаков, так.
Да, по 25 тысяч вот сведения пришли. Так что они проплачены.
Вы считаете, что русские казаки в Крыму...
Да, проплачены, все там, алкаши, это вся эта шушера туда набирается.
Набирается.
Ну, я говорю, вы мясо просто, будете мясом, понимаете, мясом будете, все так. А за вами будут смеяться и играть. И западные все, они знают, а у них там своя коза на это... И западные не друг друга поддерживают там. Просто будут выдержку делать и все.
Понятно. Алексей, спасибо большое. Вы перевели нас к следующей теме. Но у нас несколько тем сегодня, в общем-то, вокруг обстановки на этом референдуме. В том числе о том, как он обставлен с военной и с устрашающей точки зрения. Кто эти знаменитые люди, которые по всему Крыму ходят? Ну, пожалуйста, Штефан, вам слово. Поделитесь своими наблюдениями, впечатлениями за этой военной частью вопроса.
В России кличка еще неизвестна. Маленькие зеленые.
Да что вы, конечно, я уже даже стесняюсь ее произносить, потому что это фигура речи.
Всех так называют.
Зеленые человечки.
Действительно, это во многом совпадает с тому, что там происходит. Вот, ну, скажем, честно говоря, и у меня такое ощущение, что и это хорошо, что там ситуация спокойная. Она подавленная, но все понимают, что воевать не надо.
Вы считаете, зеленые человечки этому поспособствовали, что они помогли тому, что успокоили ситуацию своим присутствием?
Конечно, они этим не способствовали, но они, во всяком случае, сами для войска, которые оккупировали территорию, они ведут себя достаточно корректно. Вот просто большая проблема для них и вообще для пророссийского движения в том, что они зеленые человечки, они не русские войска, у них нет опасательных знаков. А это как какие-то, не знаю, или южноафриканские какие-то наемники. Mm-hmm. Никто не знает, кто они. И официально никто это не признает. Конечно, там ездит 100... самая большая колонна, которую я видел, это было почти 70 военных машин. Мне объясняли, что это примерно полк. Все машины российского производства, это, конечно, не очень похоже на то, там с пулеметом и так далее, не очень похоже на то, что так быстро вот так называемые самообороняющие отряды Крыма приобрели такие машины, такие пулеметы и так далее, такие красивые мундиры. Просто дело в том, что они не признаются. Это делает все высказывания о том, что у России есть права там вести войск. Все-таки в том плане Россия ведет себя как вор. Делает кое-что нелегальное, противозаконие, и это отлично понимает.
То есть вы их видите, вы-то сами лично видите и картину.
Очень интересно, в первые дни они исчезли, потому что в тех днях группа военных наблюдателей из ОБСЕ пыталась попасть в Крым, не получилось. Но они все-таки, на всякий случай, они спрятались. Некоторые из военных частей были разблокированы, или там только стояли пророссийские дружинники. Были казаки, и казаки, они молодцы, они вообще не закрывают. Откуда они? Я там общался с атаманом кубанских казаков, который мне очень подробно объяснил разницу между украинскими и русскими казаками. И он, в принципе, сказал, мы приехали сюда, нас взяли наши братья, мы хотим здесь просто держать порядок, пусть народ сам решает. Ага. Вот, а у них достаточно, и у многих дружинников тоже такой, скажем, один дружинник, вот он был простой рабочий, слесарь, он мне сказал, мы здесь держим порядок, мы не политическая организация, самое главное, мы здесь стоим вот у штаба украинских войск, потому что там много оружия, чтобы никто на них не нападал.
Ну да, добровольно охранная дружина.
А за что против него, против кого, об этом они вообще не, мало говорят.
Интересно. Ирина, ну к вам вопрос. На вашей территории есть ли эти человечки, есть ли машины, есть ли военная техника, и как вы с ними сосуществуете, и кто они, разбирались ли ваша газета, разбиралась ли с этим?
Да, конечно. Они есть. Они у нас в Феодосии есть воинская часть, которую вот эти зеленые человечки заблокировали. Их немного. Там два или три бронетранспортера и одна грузовая машина. Ну, то есть можно посчитать примерно, сколько туда может вместиться людей. Они приехали давно, они стоят уже, ну, наверное, дней 10, да. Они, безусловно, коллега прав, они ведут себя очень взвешенно. Они иногда улыбаются, иногда не улыбаются, но они не это вот никакой агрессии не проявляют никому, ни в какой мере.
А что такое заблокировали в таком случае?
Заблокировали,
да,
это
что
просто
это значит?
Они своими БТР закрыли въезд в украинскую воинскую часть. Это значит, что в украинскую воинскую часть не может въехать ни машина с продовольствием, ни это вот, что из украинской воинской части не может выехать никакой автомобиль, да? Там же стоят посты казаков, и сначала это было местное казачество и партия «Русское единство». Mm-hmm. «Русское единство». Она очень... Но это та партия, которая привела Сергея Аксенова в... Совет чего-то там у нас Крыма, да? Совет министров Крыма. Да. Или что он возглавляет? Ну, да, да.
Вот, премьер-министр, насколько я понимаю.
Совет министров, да. И появились в последние три дня, появились кубанские казаки. Они расквартированы в разных местах, они разгружали вещи в доме офицеров флота, в Феодосии, но он арендован Россией, поэтому никаких претензий к этому быть не может. Они селили своих людей в Коктебеле, в детском лагере, но он тоже арендован российским флотом, и тоже не может быть никаких претензий в этом смысле.
Ну да, имеют право.
Имеют право, да. Мы не знаем, я не вижу никаких, ну, каких-то таких нарушений прав, ну, кроме того, кроме угроз по телефону и в Фейсбуке, и на сайтах газет бросить нам коктейль Молотова в редакцию, да, или там переломать руки-ноги. В принципе, кроме таких мелких вещей, я не вижу каких-то особенных нарушений закона. Uh-huh. Uh-huh. В принципе, городское руководство Феодосии повело себя по-разному, но сейчас немножечко выходит на позитив.
Ирин, я вас прерву буквально на 5 минут, потому что с нами на связи Айдер Муждабаев, наш коллега из Москвы. Он только что вернулся из Крыма, но по совершенно объективным причинам он не может быть сейчас в эфире. И мы спросим его за эти 5 минут. Айдер, возможно ли перемена в настроениях крымских татар в связи с референдумом, в связи с переговорами, которые ведутся? Возможно ли что-то, вот какие-то изменения в их позиции? Как вы считаете?
Лен, я только что разговаривал с Мустафой Джемилевым, который имел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Вот, и, в принципе, понятно, что, конечно же, позиция крымских татар относительно референдума не будет изменена. Крымские татары считают его незаконным, и признавать итоги его не будут. И о чем Мустафа Джамилев прямо сказал Владимиру Путину.
О чем хотел поговорить? Мы вчера прочитали сообщение, что он приглашен в Россию, что для этого, для того, чтобы провести такой разговор. О чем с ним хотели договориться?
Понимаете, это был очень откровенный разговор, насколько я вот сейчас слышал от Мустафа Ага. Был предельно честный разговор. Владимир Путин гарантировал крымским татарам как бы неприкосновенность, что не будет ни, как бы они находятся под защитой в любом случае. Вот. Президент России не требовал как бы ничего от Джамилева, не принимать никаких каких-то решений, не было какого-то такого вульгарного торга, вот о чем там только, мне кажется, глупые люди могут так думать, что с лидером крымских татар можно о чем-то торговаться. Просто был обмен мнениями принципиальных людей. Путин заявил, что он очень уважает Мустафу Джамилева, его жизненную позицию, считает его человеком последовательным и не понимает, что, в общем, никаких ключевых изменений позиции крымских татар в ходе этого разговора произойти не может. Вот. Но это был обмен мнениями. Путин изложил свою позицию, Мустафа Джамилев свою позицию. Они друг друга услышали.
Но вот. Ведь мы...
Ну, а что будет дальше?
Да, вот именно. Мы-то с вами можем предположить, Айдер, что если случится этот референдум, мы с вами можем предположить его результаты. Ведь и позицию крымских... Вот что-то... Мы... Дело в том, что вот пока вас не было, как раз и говорил Штефан о том, что какие варианты-то у крымских татар. Воевать они не хотят. Значит, придется, видимо, принимать эту ситуацию.
Давайте доживем немножко чуть дальше, потому что крымские татары, вот, понимаете, все равно, как сейчас сказал Мустафа Джамилев, все равно крымские татары считают своим правительством киевское правительство, и они будут подчиняться законам Украины. Они граждане Украины, имеют украинские паспорта, и менять их они не собираются.
Но вы же понимаете, что это означает?
Что?
Вы же понимаете, что это означает?
Ну, никто не понимает, что это означает, потому что решение по Крыму еще не принято ни в Крыму, ни, насколько понятно, не принято оно еще и в России. Поэтому вот сейчас ситуация такая, когда каких-то окончательных оценок давать очень трудно, все в процессе происходит. И важно сейчас, что, в общем, Мустафа Джамилев был первым представителем Украины, который общался с Владимиром Путиным. Они принесли друг для друга позиции свои, и хотя бы появилась надежда на какой-то диалог, понимаете?
Ну да.
Потому что
да.
Иначе молчание и, в общем, такой тупик. Вот, и диалог, вероятно, будет продолжен. Ну, а что будет, то будет.
Да.
Надо дожить до после референдума, посмотреть.
Да, и, Айдер, я уже попользуюсь, минутка у вас еще остается с нами, попользуюсь тем, что вы на связи. Все-таки оцените расклад с вашей точки зрения, не с точки зрения того результата, который мы получим после того, что он случится, референдум. С вашей точки зрения, каков расклад настроений в Крыму сейчас?
Это невозможно сказать. Ну, понятно, что большинство крымских татар выступают против присоединения к России, это очевидно.
Это,
да,
не большинство, считают, наверное, все. Это, наверное, они все, но 20%, их 20%, а остальные крымчане, не крымские татары. Ну вот, на самом интересном месте пропала у нас связь с Айдером. Если восстановится, будет здорово. Ирин, давайте продолжим с вами разговор. На чем мы, ну, мы говорили об этих военных, да? Вот вы завершили уже или какая-то есть еще дополнительная информация?
Я думаю, что все. Я думаю, что это уже не очень важно.
Да.
Я вот послушала то, что говорилось выше. Если можно, я отвечу на тот же вопрос. Да, безусловно, крымские татары будут голосовать, то есть будут просто игнорировать референдум. Как разложится ситуация в остальных 75% избирателей? Достаточно сложно говорить, да, потому что вот эти избиратели, они есть из них процентов 10-15%. Те, которые как раз голосуют сердцем, да, вот сердцем, то есть не разумом, а сердцем, Никакие логические доводы, ничего для них не играют, они пойдут и проголосуют, и, безусловно, за Россию.
Да.
Mm-hmm. Остальные, вот тут, если вдруг, если кто-то слушает меня, нас с вами, да, мне хотелось бы призвать сделать вот что. Возьмите лист бумаги, поделите ее пополам, да, и напишите, с одной стороны, что хорошего для меня лично и для моей семьи, для вас лично и для вашей семьи будет, если Крым уйдет России, и что плохого будет. Если это случится, просто напишите это, вот эти пункты на бумажке. У каждого будут и позитивные, и негативные пункты, это безусловно. Давайте я как бы попробую начать с себя.
Я вот хотела вас об этом попросить. Ваш личный список-то как будет выглядеть?
Я человек пенсионного возраста. Мне 53 года. В Украине я бы вышла на пенсию через 7 лет. В России через 2 года. Замечательно. Мне это не надо, да, но если бы мне это было нужно, да, то я бы потерла руками и говорила, о, это плюс. Так. Другое дело, давайте зададим себе вопрос. Какую пенсию я получу при этом? Ведь посмотрим же, не Путин, никто, да, не говорил ничего. То есть это, как бы это сказать мягче, это игра в дочки-матери на деньги. Нам никто не объясняет правил. Вот мы входим в Россию, и что? Что мы получаем от этого? Люди, которые живут в Крыму, они получают пенсию. Почему? Они всю жизнь платили свои пенсионные взносы в Украину. Да? В Украине. Да? А почему вдруг Пенсионный фонд России будет платить пенсии? И если вдруг будет, то какие? Хорошо, я 10 лет проработала в свое время в Советском Союзе. Ну, то есть я хотя бы могу маркером проставить, что смотрите, я вот там работала, я работала в Мурманской области, я работала в Москве, я могу сказать, что у меня есть 10 лет стажа. Но если человек проработал всю жизнь в Украине, да, почему он должен получать пенсию в России? Самим россиянам это не будет ли обидно, что на шею нужно будет взять, извините, на шею взять 800 тысяч пенсионеров, а их столько, да, ну, может быть, 750 тысяч пенсионеров, давайте домножьте на даже минимальную пенсию России, и вы увидите, что за год нужно будет отдать миллиард долларов.
Ирин, но это вы уже, да, но это вы беспокоитесь, россиян не спросят, как и ни о чем другом, их не спрашивали, готовы ли они выложить за Олимпиаду там эти безумные миллиарды, которых никто в мире не выкладывал, их не спросят, ваши пенсии вам дадут, что дальше?
Нам говорят, что Путин обещал, что 5 лет мы не будем платить за УЖКХ, ну, за жилищное, за воду, за свет, за все заплатит Путин. Он это где-то обещал,
где-то
на митингах говорят. Я нигде этого не нашла. Правда. Угу. Давайте зададим вопрос. У меня сыну 16 лет. Это значит, что он пойдет в армию. В Украине он в армию бы не пошел. Потому что у нас уже нет призывной армии. Да? В России. А теперь он будет гражданином России. Получается так, да?
Да.
Он пойдет в армию. Я хочу это? Я нет, я не хочу. Но может быть кто-то хочет. Может быть кто-то... То есть каждый для себя должен поставить вот эти плюсики-минусики. Может быть для кого-то очень важно отправить сына в армию куда-нибудь, в Улан-Удэ, я не знаю куда, да, то есть куда пошлют. И это сына исправит от того и этого. Это будет хорошо, это будет замечательно. Да? То есть если это для кого-то плюсик. Да? Есть проблема с образованием. Есть, давайте как бы посмотрим... Дети, которые в этом году заканчивают, школьники, выпускники, которые в этом году заканчивают школу, что они будут сдавать? ЕГЭ ваш они не смогут сдать, российский, да? А с этим нашим ВНО, да, внешним тестированием, ну куда они смогут поступить? Они смогут поступить только в украинские вузы. И на самом деле это потерянное поколение школьников, последних, ну вот, тех детей, которые сейчас заканчивают школу, и, наверное, и следующего года тоже, потому что, ну, очень трудно будет вдруг переехать на рельсы другого образования. Есть предприниматели. Я сама предприниматель. Для меня это полная катастрофа. В том смысле, что мне придется учить новые законы. Новые законы бизнеса. Это новые налоги, это новая отчетность. Это ничего, ничего, моя бухгалтер ничего не знает об этом.
И новый рэкет, новые рэкетиры.
Те же самые, я вас умоляю. Это вот не очень быстро разберутся, да?
Договорятся, они договорятся между собой быстро.
Да. И понимаете как? Нужно просто написать на себе вот эти плюсы и минусы. И когда мы напишем эти плюсы и минусы, да, только разумом, и проставим, что для нас важнее. Возможно, для бабушки 70 лет и не нужна и свобода слова, но зато ей нужна больше пенсия, да, и не вот это УЖКХ. И она пойдет и разумом, не сердцем, а разумом, пойдет и поставит галочку вот ту, но сначала это нужно на бумажечке написать. Да? Давайте мы будем включать разум.
Ирина, а вот очень важную вы вещь сказали. Вы, конечно, вы понимаете, и вы-то отдаете себе отчет в первую очередь. И я думаю, даже жители Крыма отдают себе отчет в первую очередь, что они, конечно, лишаются свободы слова в России. Это однозначно. Мы только что вот с Ленты.ру начали свою программу. Это однозначно. Для них это потери или им это и не нужно?
Вы знаете, мне, конечно, хотелось бы сказать, что потеря. Угу. Но я не очень уверена в этом.
Да, вот да. Я понимаю, что вы имеете в виду. Очень хорошо. Очень хорошо понимаю.
Я издаю газету в Крыму, в Феодосии, в Керчи. И я старалась это делать честно. Я старалась это делать... так, чтобы взвешено и отражать все точки зрения. А теперь не будет всех точек зрения. Теперь будет одна правильная точка зрения. Для меня это, конечно, очень тяжело. Как воспримут читатели, я не знаю. Вы знаете, вот мне хотелось бы верить в их разум. Я очень много раз повторяла фразу о том, что мы не должны давать никаких оценок. Мы должны излагать только факты. А читатель у нас умный. И читатель сам правильные выводы сделает из тех фактов, которые мы им изложили. Знаете, в последнее время я думаю, что, наверное, я несколько заблуждалась.
Конечно.
В происходящем.
Вы же видите, что с вашими читателями делают госканалы российские, федеральные.
Это грустно.
Да, да, да. Хорошо, мы послушаем сейчас ничего хорошего, но мы послушаем Геннадия из Архангельска. Здравствуйте, Геннадий, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день, да-да. Ну, я считаю, что все-таки народ должен иметь право на референдум, да? Ну, конечно, все это должно происходить честно, открыто, не как сейчас, да? Ну, это самое, ну что еще? А, ну итоги, да? Ну, про итоги тут вам... сказал, что решение еще не принято на политическом уровне, так что можно отыграть и туда, и сюда, да? Вот. Но дело ведь не в том, ведь какой бы ни был итог, да, ведь, и, по крайней мере, миллион людей получили такой, считаем, испортили жизнь, искалечили.
Кому? Кому? Вы кого сейчас имеете в виду? Какая искалеченная жизнь? Чья?
Как бы ни кончился этот референдум, да, или в ту, или в ту сторону, но, по крайней мере, миллиону людей там-то живущих, да, уже испорчена жизнь, понимаете? Как они будут после этого относиться друг к другу?
Меня вот, Геннадий, знаете, какой вопрос-то волнует? А вот мы с вами, вот вы гражданин России, да, вас-то спросили, хотите ли вы, чтобы Крым, хотите ли вы такого тяжелейшего осложнения отношений с Украиной? Хотите ли вы оттяпать у Украины Крым? Хотите ли вы присоединить Крым в свою Российскую Федерацию? Вам бы хотелось, чтобы у вас это спросили? Если бы спросили, как бы вы ответили?
Если бы я жил там, в Крыму, да?
Да.
Я бы сказал... Я имею право на референдум, но на чистые, честные этот самый, ну...
Но вы живете здесь. Вы живете здесь. Вы хотите... Вот они завтра принимают решение в состав России. Верховный Совет Российской Федерации немедленно такую возможность им дает. А вы, как гражданин Российской Федерации, вы готовы принять Крым и поссориться с Украиной навеки в связи с этим?
Ну, тут такой вопрос, понимаете, с другой, ну, с одной стороны, да, я как, ну, живу, ну, у меня там тоже, кстати, родня живет в Крыму, как я тут, это живущий, конечно, я с Украиной ссориться не хочу, ни в каком, но вы и поймите и русскоязычных там, да, а может быть, они и действительно хотят жить в России.
Хорошо, спасибо вам, Геннадий, за этот звонок. Да, вот я уточню одну вещь у Ирины. Да, пожалуйста, Штефан.
Я думаю, что мы немножко здесь не о том, потому что этот референдум, это не вопрос Россия или Украина, это вопрос или Россия, или суверенное государство Крым на основе Конституции Крымской
Республики. То есть вы хотите сказать, что Республики... Украина уже вообще не рассматривается?
Нет,
да
это
ладно?
Вы...
Вот так вот?
Вообще, они...
Вот как?
Вот этот референдум, второй вопрос... идет о Конституции 92 года, где, по сути дела, Крым уже самостоятельный государственный субъект. Вот. Значит, это будет какой-то вариант, если их другие не признают, это будет Абхазия, это будет Приднестровье. И очень многие люди в Крыму именно боятся это еще больше, чем путинскую Россию.
Это неприятно. Давайте тогда уточнять у Ирины. Ирин, правильно Штефан трактует нам, что вообще других варианта остаться в Украине, зафиксировать тот статус, который существовал до всех этих событий, вообще не существует?
Наверное, он существует. Но в рамках этого референдума это, конечно, не произойдет. Ну, то есть вот вопросы поставлены так, что другого выхода нет. Вчера вроде бы, да, вчера приняли независимость Крыма. Я так понимаю, вот это просто загадка для меня. Вчера Крым стал независимым. И через 3 дня он будет решать, он будет теперь проситься в Россию или сам останется. В этом смысле Штефан абсолютно прав. То есть референдум не дает никакого... Другое дело, что референдум, он же нелегитимный. Да?
Конечно.
То есть, и если мы будем отталкиваться от этого, то, наверное, можно попробовать вернуться и в Украину еще. Я хотела бы подчеркнуть очень такой строгий тезис, о котором забывают, да, что вот в Украине, вот сейчас Крым, он может войти в Украину, он может остаться, да, могут проводиться какие-то референдумы. Как только Крым войдет в состав России, никаких референдумов о обратном откате не будет. То есть это шаг, который можно сделать один раз. Вот это очень сложное решение, понимаете? Это даже не замуж выйти, не жениться, да? Вот потому что там можно как бы назад как-то там, если там не так пошло, можно как бы вернуться и развестись. Здесь войти в Россию можно только один раз. Выйти оттуда уже не получится. Именно поэтому, когда люди пойдут на референдум, не сердцем, пожалуйста, а головой, разумом, пожалуйста, решайте этот вопрос. Хотя, конечно, посчитаю это, как нужно будет посчитать. Я посмотрела, сегодня прислали в редакцию приглашение на аккредитацию на этого референдума. Там список документов невообразимый, как от редакции, так и от журналиста, там копия паспорта, вот длинный такой списочек, да. Кроме этого, нужно обязательно указать, на каком участке ты будешь смотреть, да, и у тебя есть только один участок, у журналиста есть только один участок, где он может быть, присутствовать при, ну, даже при голосовании, да, но не при пересчете голосов. У меня в редакции 4 журналиста, 25 участков. Ну, о чем говорите, да? То есть это заведомо. И более того, журналист не сможет перебежать от одного участка в другой. Да? Один журналист, он может быть только это вот, на одном участке, прийти, посмотреть, посидеть, а на момент пересчета ему скажут «до свидания».
А ваша редакция еще не решила, будет ли она принимать участие или тоже бойкотировать?
Да, нет, но мы не будем присутствовать на этом референдуме уже просто потому, что в рамках предложенной аккредитации мы не сможем этого сделать.
Нет, голосовать, что я имела в виду, будете ли вы голосовать?
Нет, я имею в виду, как журналисты будут.
Как журналисты, да, уже не получится. А голосовать пойдете?
Я лично не пойду, я никогда не обсуждала со своими сотрудниками их личный выбор.
Это их личный выбор.
Я совершенно четко, вы понимаете, нужно разделять личное и профессиональное.
Да, да, согласна.
Я ни в коем случае не могу, они могут идти голосовать так, как они посчитают нужным.
Согласна. У меня к вам будет еще очень важный вопрос по цифрам один, но мы сначала поговорим со слушателем. Григорий из города Сочи. Пожалуйста, здравствуйте, Григорий.
Да, здравствуйте. Ну вот я звонил своим знакомым в Симферополь, они говорят о референдуме, что это как бы шаг в пропасть, по той причине, что вот ни с того ни с сего пришли какие-то зеленые солдаты с оружием, вооруженные до зубов, и, в общем-то, за них все решают. И говорят следующее, что уже напечатали там более 2 миллионов этих бюллетеней, они за нас все напишут, даже если они не будут ходить. То есть это сталинский принцип, который в России вот существует. Неважно, кто как голосует, важно, кто как подсчитывает. Это он будет там вот этот самый проявлен. И они говорят, что многие знакомые, они как бы не знают, что делать. В общем-то, очень боятся там в Симферополе за то, что сейчас творится. И они не хотят в Россию, они говорят, что там всего 3-10% максимально этих так называемых русских язычных, которые не русские, там половина украинцев, которые по-русски разговаривают, они не хотят как бы в Россию, даже не хотят идти голосовать, но за них уже все как бы решили. И вот интересно, как можно вот так вот поступать с народом, в общем-то, с Украиной, и вообще забирать территории, которые, в общем-то, это украинская территория, вообще непонятно. И зачем война? Это же не только война, может, физическая, но это духовная война, это война народов, это никто никому никак не простит. И навряд ли они надеются, что с украинцами можно будет сотрудничать, как они раньше сотрудничали, и как бы надеются, единая вера, говорят. Но все это, знаете, как это самое...
Григорий, очень, подождите, давайте я у вас уточню все-таки. Вы сказали 3-10%, которые не хотят в Россию.
Нет, это... которые хотят.
А которые хотят, определенно хотят в Россию 3-10%.
Да, да, да. Вот эти те офицеры, отставники, которые были заселены в 50-60-х годах в Крым, они были... Там
понятно.
Было пустое место, когда после войны. Там выселили татар, выселили украинцев, выселили все эти самые. И там Крым остался пустой. И надо было поднимать экономику Крыма. Поэтому передали Украине, потому что Россия, РСФСР не могла этим заниматься.
Спасибо. Там, да, Григорий, вот я поняла, каких людей вы имеете в виду, это очень важная вещь, вы говорите, потому что я как раз хочу вернуться к разговору о цифрах. Сейчас нам выдают цифры 77% из Крыма, вот тех, которые проголосуют обязательно за референдум по опросам, кого-то опросили 77%, ну, Севастополь, понятно, там на 100%. Откуда берется такое единодушное желание в России? Я просто понять не могу, Штефан, вспомните референдум 91-го года. Там процент-то был, собственно говоря, за... Конечно, Крым дал самый маленький процент по всей Украине за независимую Украину, за то, чтобы Украина стала независимой. Он дал самый маленький процент, но он все равно был большим. Он был все равно больше 50, по-моему, там под 50 или чуть больше. Почему сейчас вдруг этот процент должен был увеличиться в разы?
Он таким не есть.
Мне тоже так кажется.
Я читал, вот последний, по-моему, опрос был, к сожалению, 2 года назад, 1919 год, и там 38% были за Россию, 40% 10% за Украине и 12%, по-моему, за независимый Крым. Вот, и тенденция тогда была, что численность вот, сторонников присоединения к России уменьшилась.
Ну да, допустим, вам сейчас сказали, что они испугались все. Все захотели, но даже если они так страшно испугались...
Понимаете, если там было бы, скажем, то, что в такой ситуации где-то в Квебеке, где-то в Шотландии или в Барселоне, где 2 года приготовляют такой референдум, где все плюсы и минусы общественно обсуждаются, где все могут там идти на демонстрацию, не идти. То, что я видел в этих 5 дней, сторонники Украины, они гораздо более активны, они гораздо более аргументированы. Я общался и с теми, и с другими. Я думаю, что ну, это действительно будет узкий вопрос, что просто касается сейчас численности. Ну, вы отлично понимаете, какие там пропагандистские рамки и аргументации были там у одних, которые за Россию. А мы же в Советском Союзе так хорошо жили. Вот это женщина, там 55 лет ей была, музыкальная учительница. А другой вот там дал набойщик мне сказал, вот, ну, а это украинцы, это же и бандеровцы, они с вами против нас воевали, а вы немцы, это свастика, а у нас красная звезда. Вот это же на той же уровне, скажем, эмоциональности и все, не знаю, там, и тоже просто,
да.
Просто незнание вот, да. Люди там суждают.
Ирина, и у вас то же самое спрошу. Удивляет меня на фоне того 91-го года, даже в 91-м году и то была цифра относительно невысокая тех, которые хотели остаться в России. С чего бы ей сейчас-то так задраться?
Вы знаете, когда публикуют какие-то данные соцопроса, обязательно нужно указывать, кто проводил соцопрос, был ли он репрезентативен. Я не видела этих данных.
Вот да? Сегодня 1300, они опросили 1300 человек, из них 300 человек живут в Севастополе. Вот это данные такого опроса.
Ну, может быть, но... Я очень люблю проводить соцопросы. Да? 1300 – это, в принципе, по Крыму достаточно. Да?
Да.
Но важно, как были выбраны эти люди. Если это, люди эти были выбраны хаотично, ну, может быть, да, но все равно я в эти цифры не верю, правда, не верю. То, что они будут такими при голосовании, я нисколько не сомневаюсь.
Да.
Они будут... Вы знаете как, я вот что вам хочу сказать, вот, и это очень важно, я понимаю, почему так быстро передвигается этот, вспомните, сначала назначили этот референдум на 25 мая, потом перенесли на 30 марта, сейчас переносят на сейчас уже, да, и я понимаю почему, потому что еще 2 недели, и люди бы начали бы думать.
Соображать.
Очень, да. Очень важно не дать людям начинать думать вместе. Не включать разум, а мы идем пока на эмоции. Эмоции не могут длиться вечно. Как только включается разум, человек начинает задавать себе вопросы. Действительно будет ли это пенсия? Действительно ли... А как вот действительно с недвижимостью, с квартирами, с землей? Что это будет? Рыдала сегодня девочка, моя знакомая, она заканчивает в Симферополе юридический факультет ТНУ, да? Кому она нужна теперь? То есть она профнепригодна, потому что ей или уезжать в Украину, да? Или же, потому что здесь другие будут законы, она о них ничего не знает. И в такой ситуации окажутся очень и очень многие люди. Как только люди начнут задумываться и писать вот эти «за» и «против», да, они будут делать не сердцем, а разумом решение. Чтобы этого не случилось, этот референдум переносят все быстрее и быстрее. Все.
Ваш мэр совершенно откровенно исполняющий обязанности так и сказал, что надо быстро ковать железо, пока горячо, пока эти... Быстро-быстро, пока на волне вот этой вот... Потому что через 2 недели рассосется. Он абсолютно сказал это откровенно, да. Пожалуйста, Юрий Владимирович из Волгограда, что вы думаете? Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, но Евросоюз и Соединенные Штаты Америки сами должны нести определенную ответственность за то, что сейчас делается в Украине.
Ну дальше что?
после событий Косово, Южный Судан.
О, Боже мой, ну все, ну это сейчас... Мы сейчас, к сожалению, с вами не сможем посвятить последние полминуты обсуждению всех этих событий, которые случились в истории человечества, и которые вы пытаетесь сейчас, ответственность на которые, за которые вы должны... Да,
мне кажется, сейчас... что действительно и Соединенные Штаты, и вообще Запад сейчас носит огромную ответственность.
Конечно.
Они же гаранты неприкосновенности
Украины, так же, как и Россия, и так же, как Будапештский договор все подписывались. Все сейчас несут ответственность за то, чтобы Украина осталась неприкосновенной и единой. Мы посмотрим, как они все...
Нет, и в России должны думать. Они же все боятся правого сектора и...
Завершаем.